Я подхожу к столу и выпиваю свой стакан вина. Бодендик смотрит на меня с благоволением. Вернике так, как смотрит на совершенно неинтересный случай. Только сейчас я ощущаю вкус вина. Я чувствую, что оно хорошее, установившееся, вызревшее и нелегкомысленное. В нем уже нет хаоса, думаю я. Вино притворило его, притворило в гармонию. Но притворило, а не просто заменило одно другим. Оно не уклонилось от хаоса. И вдруг на мгновение, сам не знаю почему, я испытываю невыразимое счастье. «Значит, можно, — говорю я себе, — значит, можно притворить хаос. Значит, существует не только дилемма, или то, или другое. Значит, одно может привести к другому». Бледная вспышка вновь метнулась в окно и погасла. Врач встает. «Началось. Мне пора идти к тем, кто заперт». Запертые — это те больные, которые никогда не выходят из своих комнат. Они остаются в них, пока не умрут. В палатах, где мебель накрепко привинчена к полу, окна забраны решетками, а двери отпираются только снаружи. Они сидят в этих клетках, словно опасные хищники, и о них говорят с неохотой. Вернике смотрит на меня. «Что это у вас с губой?» «Ничего. Нечаянно прикусил во сне». Бодендик смеется. Дверь открывается, и маленькая сестра вносит дополнительную бутылку вина и три стакана. Вернике уходит вместе с сестрой. Бодендик тянется к бутылке и наливает себе. Теперь мне понятно, почему он предложил Вернике выпить вместе с нами. Ведь старшая сестра прислала нам еще бутылку. Для трех мужчин одной было бы недостаточно. Вот хитрец, думаю я. Он повторил чудо кормления народа во время Нагорной проповеди. Один стакан вина, выпитый в Вернике, он превратил для себя в целую бутылку. «Вероятно, вы больше не будете пить», — обращается ко мне викарий. «Нет, буду», — отвечаю я и сажусь за стол. «Я вошел во вкус. Это вы меня научили. Благодарю от души». Бодендик с кисло-сладкой улыбкой снова вынимает бутылку из ведерка со льдом. Изучает этикетку перед тем, как налить мне всего четверть стакана. Себе он наливает почти до краев. Я спокойно беру у него из рук бутылку и тоже доливаю свой стакан. «Господин викарий», — замечаю я, — «различия между нами не так уж велики». Вдруг Бодендик начинает хохотать. Лицо его расцветает, словно роза в Троицын день. «Будем здоровы», — говорит он елейным тоном. Гроза ворчит и переходит с места на место. Словно беззвучные удары сабель падают молнии. Я сижу у окна своей комнаты, передо мной порванные в клочья письма Эрны. Они лежат в пустой слоновьей ноге, которую в качестве корзины для бумаг мне подарил великий путешественник Ганс Ледерман, сын портного Ледермана. С Эрной все кончено. Для большей убедительности я перечислил все ее неприятные черты, и эмоционально, и по-человечески я вытравил ее из себя, а в виде десерта прочел несколько глав из Шопенгауэра и Ницше. Все же я предпочел бы иметь смокинг, машину и шофера, и с двумя-тремя знаменитыми актрисами и несколькими сотнями миллионов в кармане заявиться в Красную Мельницу, чтобы нанести этой змее смертельный удар. Я мечтаю некоторое время о том, как здорово было бы, если бы она прочла в утренней газете сообщение, что я выиграл главный приз или был тяжело ранен, спасая детей из пылающего дома. Потом я замечаю свет в Лизиной комнате. Она открывает окно и делает кому-то знаки. В моей комнате темно, и ей меня не видно. Значит, она имеет в виду не меня. Лиза что-то беззвучно говорит, указывает на свою грудь, затем на наш дом и кивает. Свет в ее комнате гаснет. Я осторожно высовываюсь из окна. Уже полночь, и соседние дома темны. Открыто только окно Георга Кроля. Я жду и вижу, как Лизина выходная дверь открывается. Лиза выходит, торопливо озирается и перебегает улицу. На ней легкое цветастое платье. Туфли она держит в руке, чтобы не топать. В ту же минуту я слышу, как нашу парадную дверь кто-то осторожно открывает. Должно быть Георг. Над дверью у нас звонок, поэтому, чтобы бесшумно открыть ее, нужно встать на стул и придержать звонок, а ногой нажать на ручку и отпустить. целый акробатический фокус, выполнить который можно лишь будучи вполне трезвым. Но я знаю, что сегодня вечером Георг вполне трезв.